говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. На протягу наступної години ви почуєте «Свобода у турмах». Чи реально чекається чоловіка з турми таким, яким він був до яї? Огляд ваших листів на «Свободу» у передачі «Поштова скринка 111». У «Свободі» без ганчтуков розмова на тему, якою може бути гостинність на високий загад. І фрагменти книги былого політв'язня Олеся Киркевича «Нескончена одиссея». Открывая эту годину передача «Свобода у турмах». Тема сегодняшнего выпуска «Ти реально чекать человека с турмы таким, яким он был до яе». Веде передачу Алена Струве.
Свобода у турмах.
Як выжить у турме?
В опыт вязняв и их близких.
Медичные и психологичные парады.
Чим рознятся вязницы у Беларуси и за межой?
И як не сгубиться на свободе?
У серии Алены Струве.
Добрый день. Ці реально чекають чоловіка з турми такого, яким він був до зняволення. Якими люди вертаються оттуль? Коли турма міняє чоловіка, то наскільки моцно? Такі питання задає наша читачка та слухачка Ірма. Підставою для допису стала пісня «Ти чекай мене былого» з нового альбому Буравкіна Войцюшкевича «Варанок». Некаторые автори допісу, як виглядає з былых сядзельцаў, у гэтым питанні категоричные. Вернуться з вязніцы былым немагчыма. Еще многие читачов и слухачов просят протягивать, рассказывать в программах про туремные песни, что мы и будем робить. Сегодня же про то, каким чином турма меняет человека. У передачи берут удел свояки осужденных, былые вязни, политзняволенные и правооборонцы. Однако спочатку звернемся до урывку с книги, якую больше за 100 годов тому написал российский науковец, географ, историк, теоретик анархизму, князь Пётр Крапоткін. Імем яго ў беларускіх гарадах названыя вуліцы, а на адным з менскіх хлебазаводаў нават гатунак хлебу. Грунтоўна даследаваўшы сітуацыю ў вязніцах Расійскай імперыі ды еўрапейскіх краінах, Крапоткін у 1906 годзе напісаў ды выдаў кнігу ў расійскіх і французскіх турмах. Адна з галоўных высноваў працы наступная. Чалавек, які пабываў у турме, мае тры шансы супраць аднаго, што неўзабаве пасля вызвалення ён зноў трапіць туды. Аўтар піша.
У кожнай турме вы знойдзеце людзей, якія трапілі туды выпадкова. У іх жыцці быў фатальны збег абставінаў, які выклікаў бурную праяву жарсці або слабасці, і ў выніку яны трапілі за турэмныя сцены. Думаю, калі б такіх людзей зусім не замыкалі ў турмы, грамадства б ад гэтага ані пацярпела. А між тым іх мучаюць вязніцах, і ніхто не можа адказаць на пытанне, навошта. Во всей Европе было зауважено, что коли человек трапил турму за некое поравнально дробное злочинство, он, звычайно, вертается в яе осуджены за что-нибудь нашмат больше серьезное. Коли это крадеж, то больше вытончены у поравнания с попередним. Коли он был осуджены ранее за гвалтовное деяние, шмат шансов на то, что наступным разом он уже трапит в турму в якости забойцы. И он привычается ненавидеть, от всего сердца ненавидеть, усих этих, так бы мовить, сумленных людей, якія с такой злостной энергией забивают им все лепшыя пачуцці. Арыштант пачынае дзяліць свет на дзве часткі. Да адной з іх належыць ён сам і яго таварышы, да другой начальнік турмы, наглядчыкі. Пачуццё таварыства хутка расце сярод усіх насельнікаў турмы, прычым усе, хто не носіць арыштанцкай адзежы, разглядаюцца як ворагі арыштантаў. Усялякі падман у адносінах да гэтых ворагаў дазволены. Гэтыя ворагі глядзяць на арыштанта як на ізгоя і самі ў сваю чаргу робяцца ізгоямі ў вачах арыштантаў. І як толькі арыштант вызваляецца з турмы, ён пачынае стасаваць турэмную мараль да грамадства. Турма развівае ў сваіх насельніках не толькі нянавісць да грамадства, яна не толькі сістэматычна забівае ў іх всякае пачуццё самапавагі, чалавечай годнасці, спагады і любові, яна прышчапляе арыштанту самыя гнюсныя заганы. Добра вядома, ў якой жахлівай прапорцыі растуць злачынствы, якія маюць характар парушэння палавой маральнасці. Рост гэтага роду злачыннасці тлумачыцца многімі прычынамі, але сярод іх адна з галоўных заразлівы ўплыў вязніцаў. У гэтым дачыненні шкодны ўплыў турмаў на грамадства адчуваецца з асаблівай сілай.
Наколькі актуальны сёння Пётр Крапоткін? Праваабаронцу платформу дава былога асуджанага. Яе муж памёр 2 гады таму ў калёне пры невысветленых абставінах. Алёна Красовская-Каспяровіч кажа, што Крапоткін ніколькі не сустарэў і сёння.
Это однозначно. Мое мнение, что наша пенитенциарная система, она не настроена на исправление и на поддержание личности в ее целостности. Она настроена на то, чтобы личность умирала, и человек, который сидит в тюрьме, чтобы он не был склонен к какому-то протесту, к отстаиванию своих прав и так далее. Тюрьма меняет психику, тюрьма меняет человека, и человеку хватает и года нахождения в неволе, чтобы в нем произошли определенные изменения. Первое, наверное, то, что я бы отметила, это тотальное недоверие. Это люди, которые очень редко кому-то доверяют, и, ну, это тоже проблема, когда человек все время закрыт и не может даже сказать о том, что у него происходит внутри.
Як лічыць беларуская праваабаронца, адзінае, што ў назіральных тэарэтык анархізму састарэла, да і то цягам апошніх 15-20 гадоў, гэта палажэнне пра маналітнасць зняволеных. Сёння гэтай маналітнасці ў турмах Беларусі дакладна няма. Эксперт расійскага руху за правы чалавека, у мінулым праграміст і бізнэсовец, а таксама палітвязень Сергей Махнаткін, удакладняе, што ў параўнанні з часамі вялікага навукоўца ўзровень прававога безмежжа ў турмах Расіі ўзрос не толькі сярод супрацоўнікаў, але і сярод ЗК. Апошнім часам усё больш ігнаруецца так званае правільнае паняцце або галоўны турэмны кодэкс.
Там нету сейчас даже криминальных зэковских законов. Они пусть криминальные были, но они представляли определенную систему. Например, там нельзя было красть. Нет, сейчас этого нету. Раньше спичку взял без спроса, табуреткой по башке хребтину сломают. И эти законы были, они, по крайней мере, понятны, хорошие они или плохие. Сейчас никаких законов нет. Сейчас я вам хочу сказать, сейчас в зоне крадут еще хуже, может быть, даже, чем на воле. Я вот, ну, вынужденно общался с заключенным. Я же, что там, 2 года, это по зэковским срокам, это вообще не срок, это смешно. С рецидивистами там приходилось сталкиваться, они сами, в общем-то, шли на контакт, иной раз там некоторые. Говорят, мы в ельцинские времена сидели, 90-е годы, но жрать было нечего там. Ну, почти в гулаговские времена, отсутствие пищи. Но у нас была определенность, у нас не было такого беспредела со стороны начальства. Я вас уверяю, количество незарегистрированных нигде убийств, мы об этом не знаем, просто возросло. Количество коллег, которые там возникли, возросло. Если ты политически, так напрямую физически тебя там не грохнут. А если у человека нет ни адвоката, ни там толком родственникам, вообще говоря, из сиротского дома и все прочее. Его грохнул. А кому он нужен? Ну и ради бога, еще хоть 10 штук. Сейчас никаких законов. До такой степени вот это наши там начальники чувствуют вообще смену общей политической на абсолютно тоталитарную обстановку в стране.
Гаварыў расійскі праваабаронца і палітвязень Сергей Махнаткін. Што да выпадкаў забойства і калецтва вязня ў беларускіх турмах, то яны, паводле Алёны Красовскай-Каспяровіч, сапраўды сустракаецца, аднак іх колькасць меншая, чым у 1990-е гады.
Это не носит масавый характар. Самы большой і дзікі беспрэдзел тварыўся в этих местах где-то лет 15-20 тому назад, когда была действительно настоящая война. Осужденных убивали без суда и следствия, и никто никогда и никому не смел пожаловаться. В последнее время можно даже сказать, что в связи с действиями правозащитников, с активностью родственников, с тем, что об этом можно говорить уже в средствах массовой информации, контролеры и сотрудники пенитенциарных учреждений, они стали осторожны, стараются поменьше бить. Конечно, ситуации и случаи бывают разные. Надо понимать, что система МВД, она не состоит исключительно из плохих людей или исключительно из хороших. Мне кажется, что вот такие вот дикие случаи, когда это все происходит вот с задержанными, с осужденными, они, конечно, больше связаны с особенностями психического развития именно тех людей, которые принимают участие в этих избиениях и пытках. Хотелось бы в это верить. Конечно, никто не исключает вариантов, когда осужденных целенаправленно и намеренно убивают за то, что смеют жаловаться или по каким-то другим причинам, но сейчас это не носит такой массовый характер и, в общем-то, слава Богу.
Як переконаная моя суразмовца, документально засвідчить випадки фізичних катаванняў, затриманих, подслідних да осуджених, тим не менш лягчэй, чым зафіксаваць процес знішчення особи у турме або пераўтварэння чалавека у біомасу, тое, што сёння найбольш характэрнае для беларускіх пенітэнцыярных установ. Паводле вучня Зигмунда Фройда, американскага психоаналитика австрийского апрэйскага походжання, былога вязня немецких канцлягераў Бруна Бетельгайма, забойцы могуць толькі забіць, але яны не маюць улады пазбавіць нас волі да жыцця. Нацыстам праз психалагічныя вопыты ў канцлягерах удалося стварыць сістэму знішчэння чалавечай годнасці, пераўтварэння асобы ў біямасу. Калі ў выніку чалавек пазбаўляецца волі да жыцця, ён ужо не можа адмовіцца капаць сабе ўласную магілу ці ісці ў газавую камеру. Канец цытаты. На подставе уласного досвіду зняволення у Дахау и Бухенвальде 1938-1939 годах, коли нацистская Немеччина еще не была нацеленная на тотальное вынішчэнне габрэяў, а в основном ориентованная на выхаванне идеальной да послухмяной рабской силы, Бетельгайм вылучил шэраг принципов психологичного подавления особы. По сутности, гэтыя способы пераўтварэння человека у биомассу поспехова повторяется у інших державах на розных узровнях грамадства, наприклад, у сям'ї, не кажучи уже про пенітенціарну систему. Паводле правоабаронца Алёна Красовская-Каспярович, якая знаёмая з теорией Бетельгайма, за гэты час ніхто нічога новага не стварыў.
Это наши пенитенциарные учреждения, 100%. Просто там они их еще и не кормили практически. Расстреливали, понятно, там в газовые камеры, давлело еще, что ты можешь быть убит. Хотя у нас тоже давлеет, но меньше. Но моральное вот это вот убийство людей, вот, пожалуйста, никто ничего нового не изобрел. Наша система исправления, система исполнения наказаний, она уходит с корнями, к сожалению, во времена концентрационных лагерей. Первый принцип – это бесполезный, бессмысленный труд. Второй принцип – от тебя ничего не зависит, когда ты зависишь полностью от власти контролеров. Третий принцип – коллективной ответственности, когда все страдают то, что кто-то один допустил какой-то косяк. Четвертый принцип – это делай вид, что ты ничего не видишь, это когда рядом бьют кого-то, а ты не встреваешь. Это своеобразное переступление через свои принципы. Нормальный человек, он всегда должен вступиться. В тюрьме этого нет. Вступился, получил точно так же. И последний принцип, это когда люди стучат друг на друга. Когда люди для того, чтобы комфортно жить и сладко есть, они идут и стучат друг на друга. Все. Это последняя черта, которая делает личность биомассу.
Говорила Алена Красовская-Каспярович. У эфира «Свобода у турмах». Протяг программы не в забаве.
У кіпцюрах КДБ.
Турэмная літаратура на свабодзе.
Штодня на нашых хвалях творы ўдзельнікаў першага літаратурнага конкурсу імя Францішка Аляхновіча на найлепшы твор, напісаны ў зняволенні.
Аўдыёфрагменты твораў слухайце ў эфіры свабоды.
Цалкам тэксты чытайце на сайце свабода.орг.
Турэмная літаратура на свабодзе ў студзені і лютым. Свабода у турмах. Як выжыць за кратамі. Вядучая цыклю Алена Струя.
Ці рэальна чакаць чалавека з турмы такога, якім ён быў да яе? Якімі людзі ўвогуле вяртаюцца адтуль? Калі турма мяняе чалавека, то наколькі моцна? Такія пытанні задае наша чытачка ды слухачка Ірма. У абмеркаванні тэмы бяруць удзел сваякі асуджаных, былыя вязні, палізняволеныя і праваабаронцы. Былы асуджаны прадпрымальнік Уладзіслаў, які адседзеў 8 гадоў за крадзёж у асоба буйным памеры, кажа, што людзей, якія скаціліся да апошняй рысы маральнага падзення, сёння сярод ЗК немала. Данасіць начальству на сваіх тых, з якімі сталаваўся і якія сябе падтрымлівалі, проста так у мэтах атрымання лепшай пайкі з'ява звыклая. І пляваць, што той чалавек, на якога ты данёс, беспадстаўна можа атрымаць шыза, пазбавіцца перадачаў, спатканняў з родным. разными. Не кажется ли уже про умовно дотерминовое?
Это делается так. Какой-то осужденный совершил правонарушение. Само оно по себе не является правонарушением, он этого не совершал. Но начальник, который, значит, пишет на него рапорт, решил, что вот он поступил с его точки зрения с нарушением. Пишет, значит, этот рапорт. Осужденный отрицает. Говорит, этого не было, этого не было. Тогда вызывается несколько активистов, которые пишут объяснительные. В таком плане, в котором нужно начальник, который написал рапорт. Есть, кстати, когда приезжают проверки, вот, они показывают объяснение тех осужденных, значит, или ничего не сделаешь. Буквально месяцев 6, или может, приезжают прокуроры какие-то из Минска, из Могилева, могилевские прокуроры. И зэки, которые сидят по каким-то, не идут на прием только потому, что они знают вот такую ситуацию, что обратись к этому еще хуже. Ты будешь до конца своих дней нарушителем, не иметь ни посылок, ни свиданий. Вот и все.
Мать осужденного Олега Наталья, чей сын трапил колонию на 7 годов у 18-годовом возрасте за удел у групповой бойцы, непокоится за то, что сын становится вельми замкненным, раздражняльным, увогуле не пристосованным до вольного життя. Праца, якую он робит, нерегулярная и бессмысленная. Никакого профессионального развития не дает.
Я не знаю, чего этих бездельников держат. Повыпускали бы их вот за эти вот статьи непонятные. Но он, конечно, оторван от этого мира всего. Раз на меня взорваться, когда мама, ты что меня 10 раз одно и то же переспрашиваешь, вот как-то начала кричать. А так вот старается, держится. Он же знает, что старается меня не расстраивать. Что-то говорит, если спрашиваешь, что-то не говорит. И то боится говорить, ему вот и послушать, вот и на улице говорить, в парке, парк под навесом, под решеточкой, со скамеечками во дворе. Вон там выходим курить, курим. Ну, то, что доносят друг на друга, это точно. Там даже не знаешь, с кем дружить, с кем не дружить, потому что вроде бы ты ему что-то рассказал, он тут же может побежать и рассказать все. Вплоть до того, что вот он в Урше сидел, так там был, так он писал прямо письма на имя начальника тюрьмы. Это не из почтовой ящика, пиши доносы. Они замкнутые становятся.
Заправды, большинство людей выходит на волю, стративши все свои социальные связи и навыки, кажа Алена Красовская-Каспарович и протягивая.
Да, человек, отсидевший достаточно долго в тюрьме, он выходит на свободу, во-первых, потеряв практически все социальные связи и навыки. Могу привести пример из собственного опыта, когда у моего мужа был день рождения, мы были на свидании, и к нам в гости утрированно должны были прийти ребята из соседней комнаты, которых мы оба хорошо знали. И мы готовились, ну, слегка готовили стол. И я видела, как нервничает мой муж, и я пыталась задать ему вопрос, что случилось. Он очень нервничал, не отвечал мне. Когда пришли гости, он тоже был в нервном напряжении. И оно спало только, когда они ушли. И мы стали разговаривать, я стала задавать вопрос, в чем проблема, что тебя так напрягало. И он мне сказал: Алена, этого не было 10 лет. И для меня это настолько в новинку, и я просто не знал, как себя вести и что надо делать. Я забыл, как это. И вот из таких мелочей складывается то, что человек, выйдя на свободу, он не может адаптироваться даже с элементарными вещами, к которым он не привык, отвык, или которых он вообще не знает, потому что жизнь идет вперед.
Когда теперь у громадстве до зэков ставится уже куды больше лояльно, чем у час моего дятинства, добрые знакомые, соседи, свояки, сябры с большего не бегут от яго, сверкающие пятками, то на узроне державной машины все еще иснуя стыгма у дочинения до былых осудженных, каже был изневоленный Алексей.
После того, как вы вышли из тюрьмы или освободились из исправительной колонии, вы в дальнейшем куда-то обращаясь за какой-то услугой, там, не знаю, в паспортный стол. Вы приходите в паспортный стол, и вам не дают паспорт. Просто потому, что вы однажды были судим. И вам говорят: докажите, что вот вы изменились, как-то исправились. И тогда мы вам дадим паспорт. А вам постоянно будут припоминать это. И уже спустя годы, когда судимость будет погашена, неожиданно, если вас заберут там за распитие пива на лавочке участок, то там, пробивая по базе, вам предъявят опять-таки ваши судимости. И это будет поводом вести себя так, как ему хочется. То есть вот машина стороны, как бы государство, она все равно продолжает относиться к бывшим заключенным как к людям. То есть стигма осталась. Вот то, что я заметил, конечно, не за собой, а за другими заключенными, что после тюрьмы они в любом случае уже будут против власти. Потому что они понимают изнутри, как власть относится к конкретной социальной группе заключенных. И когда они выходят после всех вот этих издевательств, лишений и так далее, они понимают, что уже кто есть кто. И...
Поводле удельника нашей передачи, российского правооборонца Сергея Махнаткина, нормальному человеку для нормального життя тюрьма ниякого досвиду не дает, только шкоду.
Для нормальной жизни, конечно, в принципе, это ничего хорошего не дает ни в коем случае. Говорят там школа. Но я бы сказал так, что это дает знания вот, для понимания, для правозащиты. Если вас заинтересовала сама тюрьма и то, что у нас творится вот в этой отрасли, да, конечно, если ты там не побываешь, ты можешь там сколько угодно начитаться, ты можешь сколько угодно сам со специалистами общаться, пока ты там не побываешь, эту систему более-менее ты не просто не поймешь, ты даже не почувствуешь. Побывать там чуть ли не обязательно для того, чтобы адекватно воспринимать, что это такое. Для нормальной жизни, вот если ты все-таки ориентирован не на заключение, а на какую-то деятельность, такую нормальную в природе, там, скажем, для бизнеса, для каких-то занятий, она ничего не дает.
Говорил российский правооборонца, был и предвязан Сергей Махнаткин. Фигурант справа анархиста, осужденный Новополоцкой колонии, политвязень Игорь Алиневич, в одном из своих листов на волю написал:
«Чем больше зневажаюць ды прасінгуюць, тым мацнее злабляецца чалавек на свет, на людзей. З зоны выходзіць чалавек прасякнуты нянавісцю, без веры ў грамадства і без грошаў у кішэні. Альтернатыва заключаецца ў зацікаўленасці да іншага, незлачыннага ладу жыцця. І калюнія павінна даць магчымасць паспрабаваць жыць інакш».
Пры гэтым Ігар Алінеевіч азначае, што залежна ад асобы турма можа даць чалавеку і нешта станоўчае.
«Твар чалавека вызначаюць яго ўчынкі, і нават калі ты недзе спатыкнуўся, крытэрам будзе, ці застаўся ты стаяць, або аддаў перавагу камфорту ляжачага. Менавіта турма прыносіць прасвятленне, свой асаблівую рэвалюцыю свядомасці. Гэта час зразумець, раскрыць душу, вызначыцца. Камусьці шкада мяне, а мне шкада многіх тых, хто шкадуе мяне. Бо ім даводзіцца сапраўды цяжка. І ўсё з-за таго, што ніхто не задаваўся пытаннем, а што адбываецца з астатнімі дзясяткамі тысяч асуджаных, якія ідуць папярок лініі рэжыму. Тэма палітычных у лагерах – гэта ўсяго толькі малая кропля ў тэме лагераў увогуле. І ў тых, хто выйшаў, ёсць пэўная грамадзянская адказнасць перад тымі, хто застаўся за калючкай».
Як кажуць бацькі Ігара, яны ўжо даўно не вядуць размовы з сынам адносна напісання прашэння аб памілаванні, хоць многія знаёмых увесь час пераконваюць іх, што падобны крок быў бы выратаваннем для маладога чалавека, асуджанага на 8 гадоў няволі. Нашы ранейшыя нясмелыя спробы пераканаць Ігара адносна прашэння проста крыўдзілі яго, кажа Валенціна Алінеевіч. Вельмі крыўдзіцца, калі чуе такія размовы ад бацькоў і фігурант па справе бабруйскіх анархістаў, асуджаны на 7 гадоў палітвязень Магілёўскай папраўчай калоніі 23-гадовы Артём Пракапенка. Гаворыць маці Артёма Віолета.
Ну, это вот у него было очередное свидание в декабре. Его лишили этого свидания долгосрочного, поэтому мы не были. Я там конкретно причину так и не поняла, за что его там поставили. Что-то не так, может, сказал или что-нибудь. Следующее, когда там через полгода, раз в полгода свидание это дают. А до этого в ноябре, в начале ноября мы его видели. 2 часа через стекло по телефону. Мы ехали, чтобы с ним поговорить уже. Мы его, конечно, говорили, что, может, он написал бы это прошение. Но он ничего не писал. Потом только позвонил и сказал, я от вас такого не ожидал. Обиделся, что мы даже ему говорили такое. Он всегда ждет свидания, потому что, говорит, это вот одно, что спасает. Что родственники вот и все. Ну, он получил, он сейчас звонил, говорит, приносят много писем, поздравлений с Новым годом, Рождеством. Конечно, это очень приятно и поддерживает. Он уже давно нам не пишет, вот он нам, по крайней мере, не пишет, с кем-то переписывается. Тот он, я же, говорит, звоню, особо некогда, может, там устает, потому что там работать надо. Работал, но он там на станках что-то по металлу, что они там краят или что, даже особо не сдается. Но все равно устает, как что. Не говори при таком питании, что можно работать, вегетарианец, практически ничего не ест. что там второе обычно, там они с чем-то мясным таким делают. Ну, там, может, мяса-то нет, запах, может, какой-то. Но он этого не ест. Ест только эти каши. Овощей, фруктов там не бывает, в принципе. Молочного тоже этого вот ничего нету. Сухое молоко бывает, это вот сгущенное молоко. И овсянка, гречка, он мне говорил, хлопья там. Ну, и сладости там какие-то, какие-никакие бывают. Там же все еще и дороже, чем в наших магазинах. Там же наценка идет у них. Постоянно читают, все время читают там разную литературу. И классиков читают, и такую, и он же выписывает журнал «Популярная механика». Ему очень нравится. Это их поддерживает. Мой муж выписываю, я все время эту и нашу Ниву, и народную волю, чтобы там был в курсе. Ну и спортом старается тоже заниматься. Бегать там, подтягиваться, уже какой-то турник есть.
Як и больше всего анархисту, и Артем Прокопенко, и Игорь Оленевич являются идейными вегетарианцами, для яких отмова от мясных продуктов своего рода выклик мясным вытворцам, якія робить гроши на бессенсовном разведении великой колькости хатней живелы. Деликатесы з яе нередко выкидаются на сметники богатыми людьми, а потом, как нечего подъесте, у гэтых сметниках рыются бедные. Утилизация рештков забитой хатней живелы не продумана, за чаго псуется экология. Зразумела, у везницах настолько упартых у своих поглядах да учинках молодых людей лечат диваками и навод самозабойцами. Хотя так лечат и многие вольные люди. Поводле их гэты анархисты просто выпендриваются. Правооборонца с платформы Алена Красовская-Каспирович каже, что белорусские анархисты достойны усилякой поваги, бо яны притрымливаются у ласных принципов.
Целостность вот анархистов, то, что вот ребята не отступаются от своих принципов, это очень неплохой знак. И это говорит о том, что это очень сильные люди. Как только у личности начинается слом вот этих принципов, ее больше нет. Вопрос только, конечно, в том, как это все пойдет дальше, потому что сроки не маленькие, и произойти может всякое. Но я, конечно, искренне восхищаюсь ребятами, потому что они молодцы на фоне многих, которые не могут, не хотят и не считают, что принципы – это важно, они ведут себя замечательно. И родителям надо уважать их выбор.
Говорила Алена Красовская-Каспирович. Вы слухали «Свобода у турмах». Состранимся про стыдень.
Гучала перадача «Свобода у турмах», яку